Желание моего сердца для всех нас сегодня прочитать текст Священного Писания, который записан в Святое Благовествование Матфея, 26 глава, 17 по 30 стихи. Святое Благовествование Матфея, 26 глава, 17 по 30 стихи. Первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу, сказали Ему: «Где велишь нам приготовить Тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему каждый из них: «Не Я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При этом и Иуда, предавший Его, сказал: «Не Я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И взял чашу и, благодарив, и подал им, и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и вы следили, кто слушал. И тема сегодняшней нашей вместе с вами беседы, нашего общения – последняя пасхальная трапеза Господа нашего Иисуса Христа с учениками. Последняя трапеза. Итак, описание празднования Пасхи, а это праздник как раз и назывался Пасха. Вы знаете, что это слово в переводе на русский язык означает «избавление» или «отшествие». Так вот, удивительный наш Господь, вы знаете, когда я размышлял над этим текстом Священного Писания, Господь наш в действительности удивителен настолько, что хочется сказать: «Господи, да будет имя Твое вовеки благословенно». Почему, дорогие мои? Да потому что Он подчинился закону, притом Он подчинился абсолютно всем Его постановлениям. Мы нигде не видим, чтобы Иисус Христос подчинялся селективно. Сказал: «О, это мне обязательно, а это не обязательно, потому что я Божий Сын, это можно и упустить». То есть абсолютно до последней буквы, до последней иоты Он подчинился этому закону. И потому, дорогие мои, для нас сегодня, живущих уже 2000 лет после этого, это особый наглядный преподал Господь наш Иисус Христос урок. Какой? Для тех, кто носит высокое звание христианина, дорогие мои, не существует селективного подчинения закону Евангелия. Евангелие требует полного подчинения, абсолютного подчинения, потому что наш Господь показал нам в этом удивительный пример. Итак, я уже сказал, что означает праздник Пасхи для Израиля. И интересно, что даже Господу как будто бы нужно было бы вспоминать о том, что произошло когда-то в древности. Да, это было постановление Божие для своего народа. Они должны были делать его постоянно из рода в род. Вспоминать. А ведь никто и он, как именно он освободил их от египетского рабства. Он, Бог во плоти. И он именно дал им эту святую заповедь. Дорогие мои, воистину, когда читаешь и размышляешь об этом, то хочется сказать, да, в действительности ты достоин, уже за это достоин вечной славы и вечной хвалы. Посмотрите, дорогие мои, когда его враги взяли, они были заняты поисками каких-то свидетелей, которые бы могли, ну, хотя бы что-нибудь найти в его жизни, в его хождении или в его учении, то, чего бы они могли бы придраться. Не нашли, правда? Ложные свидетели приходили, но настоящих не было ни одного. Безрезультатно. Итак, давайте мы обратимся к прочитанному тексту, который повествует нам именно о том, что происходило тогда, в этот вечер, перед страданиями Господа нашего Иисуса Христа. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, на приготовление к празднику Пасхи. Что знали ученики? Они знали, что время Пасхи, или время празднования Пасхи, оно не было определено людьми. Это не было решение их совета, или их комитета, или их старейшин. Это даже не был царский указ. Время празднования Пасхи было определено самим Богом. Все уставы по отношению к Пасхе Бог им оказал. И поэтому, дорогие мои, нам, современным христианам, сегодня, как никогда, нужно уразуметь, что евангельские требования, которым мы должны подчиняться и повиноваться, не есть требования старейшин израильских или апостолов израильских или пророков. Евангельские требования – это есть требования самого Бога. И потому пренебрежение этими требованиями влечет самые серьезные последствия, сохранит нас Господь от этого. Место пасхальной трапезы где? Заметьте, что знали ученики, когда они спрашивали его, мы прочитали, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Что они знали? Они знали одно – они были абсолютно уверены в том, что Христос не может нарушить повеление своего небесного Отца. И это несмотря на преследование властей, несмотря на преследование книжников, старейшин и первосвященников. И потому сегодня те люди, которые не участвуют в этой трапезе, установленной самим Богом, как они могут оправдаться перед Богом? Подумайте, к сожалению, есть люди, которые говорят, это не обязательно. Христос так не считал. Будучи Богом, будучи законодателем, будучи тем, который сам установил празднование Пасхи для евреев, сам участвовал непосредственно в этом, то как сегодня мы, зная, что это есть Божья заповедь, дана сегодня для нас, христиан, и когда люди уклоняются, то чем вы можете оправдаться перед Богом? Дорогие мои, следующий момент. Место не имеет значения. Оказывается, место празднования Пасхи не имеет значения. Это знали ученики. Почему? Потому что Христос не имел своего дома, куда бы он мог бы пригласить учеников, чтобы они могли вместе прийти. И Мария, мать Иисуса, могла им послужить, и они могли вместе кушать эту трапезу. Вот оно что. Он сказал, лисица имеет норы, птицы небесные гнезда, но в гнездо же не поместится 12 учеников. Правда, сегодня наши христиане имеют такие гнезда, что поместится и несколько десятков учеников. Но Христос не имел такого гнезда, и поэтому они его спрашивали, где? Почему так важно знать место приготовленное? Потому что для того, чтобы праздновать этот праздник, нужно было особенное приготовление. Что это говорит нам сегодня? Для нас это говорит сегодня, что нам нужно научиться понимать у Господа Иисуса Христа, что любое мероприятие в церкви, оно требует для народа Божия приготовления, требует усилия, требует жертвенности. К сожалению, многие христиане, они любят прийти на готовенькое, думают, что все это с неба само валится. Это совсем не так. Где велишь нам приготовить, заметьте? То есть нужно потрудиться. И нам сегодня нужно поучиться именно этому качеству у учеников Иисуса Христа. Следующее, заметьте, повеление Господа Иисуса Христа в приготовлении. Итак, когда они спросили, где велишь нам приготовить Пасху, смотрите, Иисус отвечает, стих 18, Он сказал, пойдите в город такому-то человеку и скажите, учитель говорит, время мое близко. Это очень важное, существенное замечание. Господь знал свое время. Он знал, что его время отшествия уже наступило. Мы это читаем даже в Евангелии от Луки, 9 глава. Зная время своего отшествия. Но удивительно и другое, что этот человек, имя которого здесь не указано, он был настолько близок с Господом, что когда Господь сказал, передайте ему, что время моего отшествия уже настало, для него это не было секретом. Вы улавливаете, что значит служение и посвященность для Господа. Когда бывает проблема, когда люди не имеют общения с Богом, когда люди не понимают библейской истины, у них всегда проблема со служением. Для этого человека он был настолько близок с Иисусом Христом, что даже ученики еще не совсем понимали эти слова, но передайте ему, что сказал Иисус Христос, что уже время мое близко. И это было достаточно. И он предоставляет свой дом. Вот оно что, основание. Размышление о близкой кончине. Дорогие мои, я хочу сказать сегодня, что нам, христианам, сегодня нужно научиться больше размышлять о кончине, и в том числе о своей кончине. И тогда не будет проблемы с исполнением дел, которые поручает нам Господь. Тогда эти земные суета, забота и переживания, они отойдут на второй план. В каком понимании? Когда мы научимся размышлять о своей кончине. Скажите ему, что Здесь сказано 18 стих, что время мое близко. Дал бы Бог, чтобы мы научились так размышлять о своем времени. Второе, смотрите, что в повелении Иисуса Христа здесь сказано. Здесь уже Господь совершенно другое. Здесь уже Господь проявляет свою власть. «Твой дом, — говорит Господь, — по сути дела, принадлежит Богу, и потому Христос уже не просит, а повелевает и говорит». Смотрите, 18 стих. «Итак, скажите ему, учитель говорит, время мое настало». Второе. «У тебя совершу Пасху с учениками моими». Что это значит? Мы должны уразуметь, мы должны научиться сегодня той идее, той истине, что признание Иисуса Христа своим Господом, своим Господином и Спасителем, это означает признание того, что как лично мы, так и все то, чем мы владеем, принадлежит кому? Ему. Заметьте, Он не говорит, разреши нам прийти, нет. Иисус Христос говорит ясно, а тебе понятно, что время мое близко, ты знаешь эту тайну, ты эту истину уже разумел. Почему? Потому что ты видишь во мне Господина своей жизни. И если я твой Господин, тогда я у тебя в доме буду совершать Пасху вместе с моими учениками. Второе, на что обращаю внимание из прочитанного текста. Предупреждение во время пасхальной трапезы. Итак, принятие пасхальной трапезы. Вы знаете, замечательное свидетельство. Христос дает поручение ученикам, чтобы они пошли, и все. И заметьте, они приходят и приготовили Пасху, так мы читаем 19 стих. Ученики сделали, как повелел им Иисус. Вот это замечательный отчет. Дал бы Бог, чтобы каждый из нас в то время, когда получаем от Господа какое-то повеление, мы могли сказать, все, что повелел, я исполню, как это сделали ученики. Итак, как можно пребывать с Господом в общении тем людям, которые с пренебрежением относятся к Его повелениям? Как можно? Ученики пребывали с Ним в общении, потому что для них не было проблемы выполнять Его повеления. И они выполнили то, что Он им повелел. И потому они вместе с Ним в общении. Следующее, смотрите, очень важная и существенная особенность. Ни одного замечания не было сказано в адрес учеников. И 20 стих говорит, и когда настал вечер, Он возлег с 12 учениками. Евангелист Матвей не описывает всех тех подробностей, как это пишет в 13 главе евангелист Иоанн, вы можете прочитать, там описано все, как происходило. Матфей упускает это. Они ели согласно Божьему установлению, и никаких нарушений не наблюдалось. Более того, никакой дискриминации не было. Иуда тоже вкушал пасхального агнца вместе со всеми учениками. Хотя Христос хорошо знал, кто Он. Следующее, посмотрите, когда они вкушали, когда они возлегли, вдруг, как кипятком обдало учеников, 21 стих, смотрите, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Печальное сообщение, ужасное сообщение. Трудно представить себе более печальную весть. Они в таком тесном кругу. Они, как одна семья, собрались вокруг пасхального агнца, вокруг этой трапезы. У них, кажется, полное единство, полное взаимопонимание. Они любят своего Господа, дорогие мои. Они все оставили. Они оставили свое служение, они оставили свой труд, они оставили свой бизнес, они последовали за Ним. И вдруг они слышат, один из вас предаст меня. Это невозможно себе представить. Они часто слышали о предательстве. До этого Христос говорил. Но это было так далеко, это было в общих фразах. А сегодня они услышали абсолютно конкретно. Заметьте, что говорит Христос. Хотя Он знал, что Иуда это был сын погибели, хотя в действительности все это Христос знал, вот что Он пошел к первосвященникам и попросил у них, сколько они Ему дадут, и Он им предал все это. Но заметьте, Христос сказал им, Он не говорит, что один из вас предал Меня, а Он говорит, предаст Меня. Что это значит? Заметьте, Господь дает шанс даже этому человеку, который за 30 серебряников предает своего учителя, своего спасителя, даже этому человеку, даже в этой беседе он дает еще шанс опомниться. Один из вас предаст меня. Так вот, третье. Посмотрите на реакцию апостолов, на реакцию учеников. Первое, что мы видим в их реакции, здесь мы читаем, когда они это услышали, вот 22 стих, они весьма опечалились. Конечно, опечалились. А кто бы из нас не опечалился, если мы услышали подобные слова? Конечно, они все оставили, и вдруг все кончено, все пропало. Они за Ним последовали. Помните, они даже спрашивали, Господи, вот мы все оставили, мы последовали за Тобой, что нам будет? И вдруг оказывается, что Он погибнет от руки предателя, и этот предатель сидит здесь, вместе с ними принимает участие в этой трапезе вечерней. Переживание. Вы знаете, когда Петр услышал первый раз об этом, вы помните, что он сказал? Он сказал, о Господи, да не будет этого с Тобою. Вот что он сказал. Страх и тревога. Почему их сердца, их сознание наполнилось страхом и тревогой? Как вы думаете? Когда наше сознание наполняется тревогой и страхом, в определенном условии, одно обстоятельство. Страх и тревоги в нашей жизни есть результат непонимания истины Священного Писания. Вот что является основанием ложного страха и ложной тревоги. Люди, которые свою жизнь созидают на основании Священного Писания, они знают, пойдешь ли через реки не потонет, пойдешь ли через огонь не опалит, почему есть с вами во все дни жизни до скончания века. Ничто вам не повредит, даже смертоносное выпитие не повредит. Почему? Потому что Господь нас окружает и сзади, и спереди, и поэтому праведник, написано, смел, как лев. А почему страх, непонимание истины Писания? Ученики тоже в это время не совсем понимали, что происходит. Помните, впоследствии, когда они пойдут в Гефсиманию, Петр выхватит меч и начнет защищать своего учителя. Непонимание. особенные переживания. Предатель один из них. Это же позор. Этого не может быть, дорогие мои. Они не знали, кто это может быть. Вы замечаете, какой менталитет был в то время в учеников. Они не смотрели и не говорили, а кто это может быть? О, это, наверное, это может быть Петр. Те на другие. Нет, дорогие, заметьте их менталитет. Они каждый думал о себе. Каждый себе, не я ли. Значит, в это время, когда сказал им Господь, в это время, в действительности, они почувствовали ту слабость, что да, они способны на это, и они хотели знать, Господи, скажи, кто, скажи, чтобы этого не случилось, этого позора, этого предательства. Мы не хотим этого. Мы любим Тебя. Заметьте, ученики не обиделись даже на Христа. За кого Ты нас почитаешь? Да мы готовы и в огонь, и в воду. Помните, Петр сказал, когда Христос ему сказал, что Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И потом, когда после следующего диалога Петр сказал, Господи, я никогда, даже если жизнь нужна, я отдам. Не может такого быть, чтобы я да предал тебя. Нет. Вот как получается. Дорогие мои, в нашей жизни случается совершенно иначе. Когда в нашей жизни что-то случается, мы начинаем думать и говорить, о, этот может, да, он, я его знаю. Это тоже может. Я нет. Ученики были совершенно иначе наполнены другим сознанием. Они переживали каждый за себя. Они понимали, что они могут это сделать. И они просили, Господи, ну неужели мы можем это сделать? Смотрите, я хочу вам прочитать один ветхозаветный пример. Четвертая книга Царств, 8 глава. 13 стих, 4 книга Царств, 8 глава, 13 стих. Прочитайте дома всю эту историю. Вы знаете, история очень-очень существенная. Я не буду все это пересказывать, но пророк встречает одного человека. И когда он посмотрел на этого человека, он стал плакать. И когда он стал плакать, то этот человек слушает и говорит, почему ты плачешь? Он говорит, ой, если бы ты знал, сколько зла ты сделаешь для Божьего народа. И начинает тут рассказывать, какое зло. И этот человек, он за голову говорит, берется. Смотрите, 13 стих, 4 книга, Царств, 8 глава. И сказал Азаил, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело? Ему показалось, что это невозможно. Прочитайте дома весь этот текст. Вот так и ученики. Что такое? Неужели это возможно, Господи? Неужели мы уже так низко пали? Неужели мы такие в действительности падшие люди, что мы способны предать нашего Учителя? В их голове это не укладывалось. Но помните, Павел, когда прощался в Ефесе, собрал ефесских пастырей, вы помните, что он им сказал? «Из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо». Они не придут со стороны, а из вас самих. Следующее, посмотрите, реакция апостолов, последствия печали. Итак, никому в голову не приходило спросить за Иуду. Никому. Вы знаете, что лицемер может пройти через всю жизнь,
не вызвал ни малейшего подозрения у тех людей, с кем он общается, с кем он живет. Никому из учеников даже в голову не могло прийти, что вот он сидит здесь, предатель. Каждый думал о себе. Так вот, каждый из апостолов подозревал самого себя, хотя никакой вины у них не было за собой. И все же они понимали, что их способности знает Бог. Дорогие мои, нам нужно научиться понимать. Наши способности знает Бог. И поэтому Писание говорит, не думайте о себе более, нежели положено думать. Но думайте по мере веры, которую каждому из вас дает Бог. Римлянам 12:5. Итак, четвертое. Утверждение новой заповеди. Смотрите, с чего начинается учреждение новой заповеди. Итак, они начали спрашивать, не я ли Господи, не я ли Господи. Осуждение Иуды, 23 стих. И он сказал, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. О, Господи, какая тяжесть греха знать и делать. Это еще более увеличит тяжесть греха, опустивший руку со мною в блюдо. И он сидит, слышит. И он опускает руку в блюдо вместе со Христом. Там и другие ученики тоже опускали. И он не хотел выглядеть белой вороной, и он опускает. Со стороны все чинно, все прилично, дорогие мои. Вот как оно бывает среди народа Божьего. Но все так хорошо, все чинно, служение, все порядок за порядком, все и одежда, и форма, и пение, и все. И однако тяжесть греха от этой порядочности еще более и более увеличивается, дорогие мои, мы должны понять. Вот оно что. И Христос говорит, лучше было бы этому человеку не родиться. 24 стих. И когда все спрашивали, заметьте, все говорят, спрашивают, 25 стих читаем. При этом Иуда, предавший его, сказал, не я ли рави? Заметьте, Матфей, говоря об Иуде, говорит, предавший в прошедшем времени. Христос, когда обращался к нему, говорит о будущем. Один из вас предаст меня. Дал шанс для Иуды. Опустивший руку со мной в блюдо, дает шанс для Иуды. Невозможно. Итак, что отвечает Христос? Христос ему говорит, ты сказал. Что это значит? Когда вы это читаете, как вы понимаете эти слова? Когда Иуда спросил, не я ли рави? Это означает следующее. Да, Иуда, дело обстоит именно так, как ты сказал. Никакого сомнения. Так нужно и понимать. То есть, по сути дела, Христос подтвердил его предательство. Ты сказал. Конечно, нам бы хотелось бы, помните, когда-то Давид перед пророком сказал, о, смерти достоин тот человек, помните? А Нафан что сказал? Ты тот человек. Но это, по сути дела, одно и то же. Господь говорит, дело обстоит именно так, как ты сказал. И дальше, они вкушают, то есть они, у них трапеза, пасхальный агнец. И вдруг Господь Иисус Христос поднимается, и Он берет хлеб, и вместо того, чтобы произнести то, что всегда в это время произносил глава семейства, то есть там, где вкушали пасхального агнца, где совершалась эта трапеза, и сказать, вознести благодарение Богу, и сказать, что вот этот хлеб, это есть хлеб печали, хлеб слез, который мы проливали в Египте, и Бог нас вывел оттуда, освободил оттуда, с этого рабства. И мы сегодня этот хлеб вкушаем, принимаем, это хлеб воспоминания печали. А Христос говорит совершенно иное. Он берет этот хлеб, 26 стих, благословил его, преломил и, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Вот оно что, он устанавливает новую заповедь, значение которой несравненно выше, чем та заповедь, которую он установил для Израиля в праздновании Пасхи. Она несравненно ценнее и выше той заповеди. Вот он хлеб. Братья, дорогие сестры, никакой мистики, никакого таинства, вот он хлеб. Обыкновенный. По всей видимости, это был пресный хлеб, потому что это был праздник Пасхи, они вкушали хлеб с пасхальным агнцем, это был пресный хлеб. Никакого таинства, абсолютно ничего. Но он показывает, вот сила вашей жизни в приеме хлеба. Вы вкушаете хлеб, и потому сила вашего тела зависит от того, насколько вы питаетесь хлебом. Переходя в Новый Завет, сие есть тело мое, он говорит, сила вашей духовной жизни будет зависеть от того, насколько вы живете моей жизнью, той жизнью, которую я прожил во плоти здесь на земле. Она будет прямо пропорциональна. Жизнь тела поддерживается хлебом, и сие есть тело мое. Посмотрите, я его преломляю, так будет с моим телом. Его преломлят, его издеваться, его прибьют на кресте, его проткнут копьем. В действительности он будет обезображен, лик его падше всякого человека. Вот что будет с его телом. Но в этом ваша жизнь. Примите его, едите его, потому что вера в Иисуса Христа делает смерть его действенной для вашей жизни. Вот что означает, дорогие мои. Не в хлебе сила, а сила веры. То, что Он совершил, мы должны научиться понимать. Он же стоял перед ними. Это не был фокус какой-то, как вы пойдете в цирк сегодня, и перед вами фокусник берет там что-то в руки, крутит, вертит, и что-то, о, смотрите, совершенно другая вещь. Нет, он взял хлеб, благословил его, помолился, преломил, и хлеб был и остается хлебом, ничем другим. То есть это прообраз ломимого тела. А дальше берет чашу с вином, то есть символ крови Христовой. Знаете, да, хорошо, Господи, мы верим, что Ты так сказал, да. Мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, да, там все написано, что Ты взял наши грехи, что Ты вознес на древо. Да, в действительности так оно и есть. Но, Господи, мы же пропитаны грехом от темени головы до подошвы ноги. Да, в действительности Ты прощаешь нас, да, но мы так грешны. А ничто нечистое туда же не войдет. То как быть в этом случае? И Христос берет чашу и говорит: «О, эта чаша есть прообраз моей крови, это очистительное средство, которое очищает от всякого греха». И поэтому верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, он напрямую может идти к престолу благодати. Как? Посредством крови Христовой. Помните, Иоанн пишет: «Очищает нас от всякого греха». Нету того беззакония, нету того греха, нету того действительно преступления, которое бы в действительности кровь Христа не могла бы очистить. Она очищает. И что самое важное, дорогие мои, Он, Иисус Христос, однажды принес Себя в жертву и со Своей кровью вошел в небесное святилище и единократным приношением навсегда сделал нас совершенными. Слава Ему за это, дорогие мои! Это то, что наше ум, наше знание не понимает. Как, Господи, да, Ты пострадал, умер, да, но ведь мы от темени головы до подошвы, мы пропитаны грехом. И Христос говорит: вот она, чаша, Новый Завет в моей крови очищает от всякого греха. Кровь тельцов и овнов не могла очистить. Нужно было каждый раз заколоть, приносить, рекой лилась кровь оттуда. А Христос единократным приношением. Вот оно, кровь есть прообразное значение очищающего средства. То есть, вот она чаша, вот оно вино. Никакого фокуса, как было, так и остается. Но очами веры, когда мы взираем и принимаем Его, как своего личного Спасителя, который умер за мои лично грехи и пролил свою святую кровь, очищает. Теперь мы можем свободно, напрямую идти к престолу благодати в любое время, в любом положении, в любом месте. И последнее заверение, которое здесь в символах, 29 стих: «Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Что это такое? Это замечательная, животворящая надежда. В гробе он не останется. Все, я ухожу от вас. Смерть – это только переход. Он воскреснет, он будет вознесен. Он сказал, что если когда я буду вознесен, я вас всех привлеку к себе в это царство, царство радости, царство ликования, царство торжества. Это будет совершенно иное вино. То есть вино как прообраз радости здесь на земле, оно дает временное успокоение. Но то, что будет в вечности, он говорит, мы будем пить с вами, пить новое вино. Вино, полностью освобождающее нас, освободившее нас от всякой тяжести вины. Мы получим новое тело, прославленное, как тело Господа нашего Иисуса Христа, чистое, святое, безгрешное. Мы будем созерцать Его, как Он есть. Мы будем подобны Ему, имея один дух, имея одно желание, имея одного Бога. Вот что это значит. Больше не буду пить этого вина, которое вы пьете. В вечности будет совершенно иное. И на вкус, и по форме, и по значению. Итак, заканчивая, я хочу сказать, они праздновали ветхозаветний праздник, праздник Пасхи. Это освобождение от земного рабства, от рабства физического. Наша Пасха – Христос, закланный за нас. Несравненно, несравненно более прекрасное. Почему? Потому что Христос закланен за нас, освобождает нас от власти греха, ада и смерти. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Попрано. Отломано это жало. Все. Этот ядовитый змей потерял свои зубы, и он не может теперь укусить. Кого? Тех, которые доверили свою жизнь ему, Богу. Змей потерял свою власть. Если ветхозаветний завет был утвержден кровью тельцов и козлов, то новозаветний или новый завет, он утвержден кровью Господа и Спасителя Иисуса Христа. Если ветхозаветняя кровь, она спасала немногих, некоторых, то кровь Иисуса Христа излилась за многих, не за всех. Написано «за многих». Итак, одним приношением Он сделал навсегда совершенными приходящие к Нему. Слава Ему за это. Будем молиться, чтобы Господь помог нам сегодня достойно участвовать в этой святой трапезе. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Пусть всегда несется из наших уст, из наших сердец, из наших душ за то, что Ты совершил этот удивительнейший подвиг, не имеющий цены. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты освободил нас от власти ада и смерти. Ты освободил нас, Господи, от возмездия за наши грехи и за наши беззакония, ибо Ты понес на Себе всю ярость гнева Отца Своего Небесного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарим Тебя за это. Благослови нас в этот вечерний час также участвовать в этой святой трапезе не в осуждении, но во славу Твоего святого имени для укрепления нашей веры, для возрастания нас в познании Тебя, Спасителя нашего и Бога нашего. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.